Добрый вечер всем. Мидраш рассказывает нам, что по-настоящему царь Соломон хотел узнать секреты красной коровы, и у него это не получилось. Как там он сам пишет, «Амарти хкима ви рахука мимени», он хотел узнать этот секрет красной коровы, и она далеко от меня. Мы знаем, что царь Соломон был самым мудрым человеком в мире. То есть он был представителем мудрости в нашей вообще всей истории. И так вопрос, да, в чем смысл сегодня нам пытаться вообще узнать этот секрет красной коровы? Так, наверное, есть, да, смысл. Потому что, может быть, здесь, когда царь Соломон написал свои слова, он что-то имел в виду другое. Он не имел в виду, что невозможно понять красную корову, секрет красной коровы. Может быть, это и есть ее понимание. Но для начинающих, для тех, которые не очень знают, что красная корова, я немножко два слова скажу. Есть такая мицва, которая называется Пара Дума, написано в Торе, в прошлой главе было написано Хукат, Зот Хуката Тора. Имеется в виду, что это заповедь, которая она нелогичная. То есть о чем речь? Надо человек, который... В еврейском народе есть такое понятие, называется Тума Витара. Тума Витара – это ритуальная чистота и нечистота. Она не находится в других народах, то есть в других народах есть тоже какие-то заповеди чистоты и так далее, но вот эта ритуальная чистота, она находится в нашем народе, то есть это мицва. И много деталей сказано об этой теме, мы сегодня не будем их всех разбирать, но как пример, человек, который зашел на кладбище, или человек, который был в больнице, где морг находится вместе под одной крышей с больницей, то этот человек стал нечистым. Называется нечистота ритуальная, тум-а. И чтобы выйти из этой нечистоты, это должны очиститься. Каким образом? Так есть уровни нечистоты. Самая называется авиавота тума. Самая высокая нечистота, это отец всех нечистоты, это когда человек трогает мертвого человека или он находится под одной крышей умершего. Это называется авиавота тума, самый главный, то есть это самая высокая нечистота. Потом человек, который был там под этой крышей, тронул другого человека, он должен тоже очиститься от аватума и так далее. То есть вот подробности я сегодня не буду с вами рассказывать, вы можете прочитать о них. Но идея такая, что очиститься от этой вот самой высокой нечистоты невозможно было, кроме пепла красной коровы. Брали красную корову, это рыжая корова, должны были проверить ее, чтобы на нее никогда не наносили бремя, чтобы она была, то есть она не пахала землю. Потом проверяли, чтобы не было черной волосинки там где-то во всей корове и так далее. То есть во всей истории нашей израильской, еврейской истории у нас было всего лишь 9 коров. Первую корову сделал Моше Рабейну. Потом были коровы в первом храме, 3 коровы, и остальные коровы были во втором храме. Ее, значит, резали, делали шхиту и целиком сжигали на костре напротив храма, не в самом храме. Должны были выйти из храма Иерусалимского, там сжечь ее. И пепел собирали. И этим пеплом, когда приходил человек нечистый, вот, ритуальной нечистоты, он приходил к Коэну. И Коэн смешивал пепел красной коровы с водой с источника. Маим Хаим написано. Маим Хаим – это имеется в виду живая вода, не из крана. И смешивал с пеплом и бросал на человека на третий день, на седьмой день, и он очищался после того, как он был в микве. Это все я быстро говорю, потому что это такие детали, которые вы можете сами о них узнать. И там несколько моментов, да, Мидраш говорит, царь Соломон не мог знать этой секрет этой красной коровы. То есть, может быть, наверное, секрет красной коровы самой можно было понять, то есть, но есть вещи, которые сейчас я хочу на этом уроке с вами поделиться. Может быть, это имел в виду царь Соломон. Есть мидраш, который говорит, что мицва красной коровы, заповедь красной коровы пришла после греха золотого тельца. И грех золотого тельца, написано в мидраше такая вещь, что было там рассказывает как бы историю такую, что был была мать, у нее был сын, а мать работала у царя ну, в королевстве, она была уборщица, и тогда ее сын пришел к ней вместе быть с ней, и он испачкал там в замке, испачкал какое-то место, пришла мать и убрала за своим сыном. Мидраш говорит намек на то, что это имеется в виду, что был грех золотого тельца, сделали евреи золотого тельца, и это называется грязь, это называется нечистота. И пришла мать, это корова, красная корова, и очистит грех своего этого тельца, который сделали. То есть Мидраш нам другими словами говорит, что исправление греха золотого тельца была красная корова. И, ну, скажем так, вот объяснение. Почему царь Соломон, он много, скажем так, он не знал причину красной коровы. Вот Мидраш рассказывает, даже мы, сидя вот дома, мы знаем этот секрет, что пришла красная корова и исправила грех золотого тельца. Телец – это теленок, это сын той коровы, который нагадил, сделал грех золотого тельца. Но, наверное, есть что-то здесь более глубокое, потому что ну, не может быть, чтобы такой простой мидраш, царь Соломон его не знал. Есть, чтобы понять, наверное, чтобы понять вот этот вот грех, почему это, что это за красная корова, что мы начнем сдалека, мы начнем с самого греха золотого тельца, чтобы понять, как исправила красная корова грех золотого тельца. Давайте поймем, в чем был грех золотого тельца. Так в мире принято, что грех золотого тельца принято говорить, что это грех идолопоклонства. Но мы знаем книгу Бейт-Леви. Книга Бейт-Леви – это книга, которую написал Рав Соловейчик. Он написал, что там не было идолопоклонства. В Золотом Тельце не было идолопоклонства. Но не может быть, чтобы евреи стояли у горы Синай и получили Тору вот только-только. И они вот запутались там на полдня, что Моше Рабейну опоздал, и они нарушают первую заповедь в Торе. Это нелогично. Первая заповедь в Торе, которую они слышали от Бога, это не делай других богов. Анохи Ашем Элокеха, я твой Бог. Вилота Асэлеха Илим Эхарим Альбанай. Не делай других богов передо мной. То есть не может быть, чтобы вот так вот они резко отошли прямо от первой заповеди. Тем более, что мы знаем, Мидраш говорит, что первую, есть мнение, что вторую тоже, заповедь они слышали от Бога напрямую. Остальные заповеди они слышали от Моше потом. Но первые две заповеди они услышали от Бога. А как может быть, чтобы евреи, зная вот эту единственную первую прямую заповедь, которая была от Всевышнего, они нарушили? Он поэтому говорит, что там грех был совсем в другом. Там он обосновывает свои слова на то, что евреи при даровании Торы, они были очищены от греха Адама. То есть у горы Синай уже стояли люди, как нам говорит Мидраш, когда они получили первую заповедь, всех их души вылетели. И Бог им вернул души уже новые исправленные души. То есть они уже были на уровне Адама до греха. На уровне Адама до греха. И вот они стоят у горы Синай. И они получают первую эту заповедь, не делая других богов. И они все равно делают золотого тельца. А в чем грех? Если это не было идолопоклонства. В чем был грех? Так говорит Равин, что он объясняет интересно. Говорит, что их грех был очень похож на тот же грех, как у Адама. То есть, если хотим понять, мы идем еще дальше, еще раньше. То есть, если мы хотим понять, что был, в чем был грех людей, которые стояли у горы Синай, сделали золотого тельца, если это не идолопоклонство, то давайте посмотрим, они на каком уровне. Они были на уровне Адама до греха. Так, он предлагает, посмотрим, что было у Адама до греха. Как так может быть, что Адам, находясь в единственную заповедь, которая называется «Не ешь эц адат», «Не ешь дерево познания», и все равно он стоял там, решил съесть дерево из этого дерева, даже если скажем, что его соблазнила Хава, да, что она его навела на грех. Но почему у него нет своего мнения? Мы знаем, что Адам, он был сделан Богом, Так Хава, скажем, например, ее уговорил змей, и как-то было можно на нее повлиять, и там змей сделал разные интересные вещи. Хава добавила, Хава сказала, Бог нам запретил трогать дерево, и это использовал змей. То есть там мудрецы учат, что нельзя добавлять к заповедям. Если тебе запретили что-то, не добавляй. Не надо устражать там, где не надо. Бальтусиф, это называется, не добавляй. То есть Бог сказал, не ешь. Она сказала змею, Бог сказал, не трогай дерево. Он ее толкнул к дереву, она тронула. Ничего с ней не случилось. Он говорит, вот видишь, если с тобой не случилось, когда тронула, то с тобой не случится, когда ты его поешь. Вот он ее, короче, обманул. Она поела, и она стала смертной. Но при чем тут Адам? Адам, он был создан Богом. И для этого я всегда, сколько их отойду немножко. Для этого есть глава семьи. Глава семьи, он называется глава семьи. Так глава семьи, он должен быть головой, он должен быть эмоциональным. Когда мы ведем воспитание дома, воспитание детей и линию дома, линию соблюдающего человека или традиционного человека, то даже если дома есть сдвиги какие-то в духовности, окей, поэтому для этого есть глава семьи, который он должен всегда быть на чеку, всегда быть на месте и предотвращать правильным путем, воспитательным путем. Вы это, наверное, на этих уроках вы учите здесь немало психологии семейных отношений, немало психологии с детьми, как обращаться. И Адаму приходит Хава и говорит, поешь. И он соглашается. То есть это вообще нелогично. Если Бог ему запретил, то он бы мог бы с ней как-нибудь договориться и не поесть. А потом бы с ней бы как-нибудь договорился. Ему Бог запретил это сделать. Почему он это делает? Говорит Равин такую вещь интересную. Он говорит, что Адам для того, чтобы... Это мне очень сильно напоминает методика одна, которую мы изучали в психологии. Это такая есть основа. Никогда человек не делает плохое дело, если у него нет хорошего побуждения. Дам пример. Например, человек самый такой ужасный. Человек ворует. Человек, который ворует. Он знает, что нельзя воровать. Он знает, что это плохо. Он знает, что это нехорошо. Это нехороший поступок. Это грех и так далее. Но все равно человек почему-то делает. Почему он делает? Спроси у него. Никогда никто не скажет нам, что да, там, я грешу, я знаю, что это плохо, и я это делаю. Каждый человек найдет в себе оправдание, почему он это делает. Каждый человек найдет в себе оправдание, почему он делает плохое действие. Даже те, которые поднимают голос, там, кричат, нервничают. Люди, которые, не знаю, плохо себя ведут. Постоянно можно делать, то есть движение человека, из-за того, что человек у него внутри. Мы не любим парадоксы, мы не любим, чтобы у нас внутри что-то нам мешало, наша совесть нам мешала. То к каждому плохому поступку мы найдем хорошее оправдание для того, чтобы его делать. Человек ворует, потому что он говорит себе, ну, я же как бы должен кормить семью, а у меня выбора нет, я должен немножко обмануть, своровать немножко, чтобы мог я обеспечить свою семью. И если он это себе не сделает, он плохо будет спать. То есть человек не может нормально жить, совесть не позволит человеку нормально жить, если он не оправдает свои плохие поступки. Адам, он в чем нашел оправдание в своем поступке? Адам сказал такую вещь. Он говорит, что я в раю, мне очень неприятно, скажем так, или даже, ну, я себя чувствую не очень хорошо, что я служу Богу без выбора. Он сказал себе, что служить Богу, быть ангелом, ну, это не показатель любви. Это не показатель любви. Я хочу, чтобы у меня был выбор. И если у меня будет выбор, тогда я выберу хорошее. Тогда я смогу показать Богу свою любовь к нему. И таким образом, это была отговорка, это было вот это вот объяснение, хорошее побуждение, почему он поел от этого дерева. Это да. И он считается, что он как бы с одной стороны, если такое оправдание хорошее, если Адам Аришон сказал такую вещь, он говорит, быть религиозным, давайте скажем своими словами, как я это люблю обычно, опустить немножко в нашу жизнь. Быть религиозным в Иерусалиме или там в таком месте, где много соблюдающих, это не такой показатель, как быть соблюдающим, например, в Москве или там, где нету, много соблюдающих людей. И ты показываешь Богу больше любви там, где другие не соблюдают. Вы можете со мной поспорить, потому что есть люди, которые говорят наоборот, что там, где все религиозны, ты расслабляешься, потому что у тебя нет никакого стимула, ты знаешь, что все евреи, и вот ты начинаешь получать влияние тех евреев, которые не так сильно соблюдают. Это, конечно, спорный вопрос. Это, наверное, зависит от человека, от личности. Но по идее, что человек доказывает свою любовь Всевышнему там, где ему сложно. И Адам, когда сидел в раю, ему не было сложно, он был создан Богом, у него не было выбора. Когда он увидел, он понял, что это да, это дерево познания, это дерево, которое называется дерево выбора, он решил внести выбор в себя, в свою систему. И это называлось его хорошим побуждением для того, чтобы разрешить этот запрет. Так вопрос, если это такое красивое объяснение и хорошее побуждение, а в чем по-настоящему грех? Если логика же говорит, логично же, чтобы у человека был выбор, и он соблюдал Тору, почему и служил Богу. Почему это считается грехом? Этот грех, который вывел нас всех, человечество, на целые 6 тысяч лет страданий, чтобы исправить грех Адама. Мы до сих пор исправляем грех Адама. Почему это называется грех? По-настоящему мы вышли из рая по другой причине. Я уже говорил на уроках, что это было из-за того, что он был неблагодарным, но почему сам акт, поведение его, если из дерева познания считается грехом, если у него побуждение и правильное объяснение было? То есть это такое логичное. Я хочу служить Богу с выбором, чтобы у меня был перевес. Я не могу. Это неинтересно быть ангелом. Поэтому Бог создал человека, отличается от ангела. Ангел, у него нет выбора, а у человека есть выбор. Говорит Рав Соловейчик, интересный момент, он говорит, что весь грех был в том, что он не спросил, не посоветовался с Богом. По-настоящему можно было бы, конечно, какой был план? В Мидраш написано, что план у Всевышнего был такой, чтобы зашел в Шаббат. Это было в пятницу вся эта история. План был у Всевышнего, чтобы зашел в Шаббат. Когда зайдет Шаббат, Всевышний завел бы его в место, где называется Эден. И там в Эдене есть место, где называется Эц Хаим, это дерево жизни. Дерево жизни, это имеется в виду Тора. То есть Адам Аришон должен был поесть первое, то есть попробовать дерево Торы, имеется в виду, чтобы у него было правильное мышление, мышление по Торе. И тогда он бы поел, это да, он бы попробовал бы это вот дерево познания. И тогда у него бы выбор был бы правильный. То есть в чем идея? Идея в том, что сегодня, когда мы выбираем, какие наши мысли, то есть почему мы выбираем это или другое, от чего это зависит, от чего зависит сегодня наш выбор. Наш выбор сегодня зависит от того, что от личности нашей, от нашего воспитания, где мы росли, как мы жили, какой наш менталитет. То есть у человека есть выбор не объективный, потому что у нас выбор, он субъективен, наше мировоззрение, каждого лично из нас. Человек скажет, вот я не согласен с этим выбором, я согласен с этим выбором, но это не объективный выбор, потому что это всегда, все выборы в мире зависят от человека, его воспитания, его мировоззрения, менталитет. Например, единственное, у кого нет выбора, мы знаем, что у царей, у правителей мира нет выбора. Написано, «Лев мерахем висалим биадашем», что Бог выбирает за царей мира. Те, которые сидят и в правительстве и думают, что они там что-то выбирают, это ошибка, потому что никто, если он стал правителем страны, неважно, какой еврейской или не еврейской, в тот момент у него решается выбор, и выбирает он все то, что делает с небес его ангел этой страны, или, ну, по указанию Всевышнего, конечно, или Всевышний, который управляет всеми вот этими правителями мира. Но у человека есть, да, выбор. А выбор человека, он испорчен. Почему? Потому что он субъективный. У него нету по-настоящему объективного взгляда на выбор. И вот эта опасность большая, то, что случилось. Адам Аришон не рассчитал один момент. Если бы он спросил у Бога, сказал бы, у меня есть мысль. поесть дерево познания, чтобы был выбор. И потом выбирать и доказать тебе, что я люблю тебя, показать свою любовь к Всевышнему. Всевышний бы не был бы против, только он сказал бы ему, иди поешь с первого дерева жизни, это Тора, получи Тору. И после Торы ты можешь правильно, объективно выбирать. Потому что Тора, она учит, она направляет человека к правильному выбору. Мы можем даже быть религиозными людьми. К сожалению, у нас выбор не будет правильным. Почему? Потому что мы не учим достаточно так Торы, чтобы понимать, как правильно выбирать. Поэтому если у нас такой серьезный вопрос, к кому мы ходим? Мы идем к раввину. Раввин, написано, мудрецам говорят, раввин должен быть как ангел передо мной. То есть раввин должен посвятить, раввин это не должность, раввин это человек, который посвящает себя в Торе вообще 24 часа в день, и он может тебе дать ответ по Торе, мысли Торой. А если человек, он просто религиозный, соблюдает шаббат, кашрут и там, и так далее, хороший мицвот он делает, это большой человек, но он не может мыслить, он не может мне посоветовать, не может мне сказать, правильный выбор, потому что он не мыслит по Торе. И после греха Адама, когда он поменял очередь, то есть он сперва сделал эцедат, он сделал дерево познания в себя внес, то есть выбор внес, а потом захотел внести в себя Тору, это уже было, как у нас, знаете, в машине, когда сгорает, это называется, не знаю, ну, сгорает какая-то лампочка, то уже она сгорела, надо ее поменять. То есть у человека уже мозг сгорел. Предохранитель мозга у него сгорел, ему надо было поменять. И вот в истории почти что 2500 лет ждали, да, я может быть ошибаюсь по годам, но больше 2000 лет мы ждали дарования Торы. Дарование Торы, что это такое? Это день не просто был день, это был день, когда спускается дерево жизни в жизнь человека. То есть, конечно, наши предки, братцы Авраам, Ицхак, Яков, Ноах, Шет, Шем, Эвер, они все учили Тору, Метушелах, они все учили, занимались Торой. Но не было силы дерева жизни в этом мире. И то, что сделал Моше Рабейну, вот я этим он отличался, Моше Рабейну, то, что сделал, он спустил дерево жизни в этот мир. И мы попробовали дарование Торы, это был день, когда мы получили исправление греха Адама. Мы получили Тору, то есть все умерли, вернулись уже чистыми от греха Адама, уже не были смертными, получили Тору, значит, дерево жизни. И вот они стоят у горы Синай, и у них опять появляется идея. Какая идея? Они говорят, Моше Рабейну задерживается, у нас еще полдня, мы не служим Богу. Моше Рабейну вернется, не вернется, мы не знаем. Да, допустим, он вернется. Но мы хотим служить Богу. А если он не вернется, давайте найдем, как служить Богу. И они были пророками на тот момент. Они видели, что в будущем будет построен храм. А в храме будет ковчег Арона Кодыш. И на ковчеге будет такие два образа ангелов с крыльями. Один образ мальчика, другой образ девочки. И эти образы, они будут, в принципе, находиться... Святая святых нашего храма. Святая святых нашего храма. Это очень святое место. И там будут находиться какие-то образы. И они поняли, что несмотря на то, что Бог запретил делать образы, то значит, есть места, где можно, где есть исключения. И они решили, что можно сделать исключение. Это тоже в этом смысле они не планировали делать золотого тельца. Они растопили золото. И они бросили амулет быка, который был у Сарах Бат-Ашер. И вышел этот теленок, недоросший бык. Получилось, что они не планировали делать золотого тельца, чтобы идолопоклонством заниматься. Они хотели, чтобы у них была какая-то служба Богу. Какая-то служба Богу. Но в чем грех, если они такие большие праведники? Опять-таки, они повторили тот же грех Адама. Они сказали, мы хотим служить Богу, но они не спросили у Бога, угодно ли это или нет. Они могли бы спросить у Бога, правильно это или неправильно. Может быть, подождем, может быть, надо посоветоваться. То есть вот это вот включение своей логической вот этого мышления, когда ты начинаешь думать. Думать не запрещено, совсем не запрещено. Но когда ты принимаешь глобальные решения, нужно посоветоваться с самой Торой. А у нас нет сегодня возможности посоветоваться с самой Торой. Тора с нами не общается. То и ты должен обратиться к тем, кто занимается этой Торой. Это Моше Рабейну. Это Моше Рабейну нашего поколения. Это наши праведники, наши мудрецы Торы, которые они нам советуют. Они мыслят по Торе. Я вот сталкиваюсь. По-настоящему это очень тяжелый момент. Я скажу, почему называется тяжелый момент? Для меня это тяжелый момент, потому что я знаю вот это, и я вижу даже иногда среди близких моих людей, которые делают шуву, раскаиваются, стают религиозными людьми, и они 2-3 года соблюдают шаббат, и они уже себя считают, что они мыслят по Торе. Это огромная ошибка. Это огромнейшая ошибка. Написано «Ассель Харав», сделай себе раввину. Зачем делать себе раввину, если у тебя книги есть? Вот, пожалуйста, вот книги читай, по книгам будь мудрецом, сам себе принимай решение. Но это не так. Потому что есть одно учить книгу, изучать Тору, а есть быть самой Торой. Мы относимся к нашим мудрецам Торы, не к раввинам, я бы больше... Сегодня мы их называем раввины, да. Но я бы назвал это больше мудрецы Торы. Наши мудрецы Торы – это люди, которые посвятили свою жизнь к изучению Торы. И поэтому ты должен найти себе, да, такого праведника, который, как ангела, мудреца Торы, который всю жизнь посвящает изучению Торы, не занимается никакими делами другими, а именно занимается Торой. Вот его ты спрашиваешь, ты как будто спрашиваешь саму Тору. Я вижу глазами, как люди, которые соблюдают вот недавно, даже, может, не недавно, 10 лет соблюдают, они уже могут принимать сами решения, они могут сами, себя уже возобновили с мудрецами. Невозможно быть мудрецом Торы, если ты 30-40 лет минимум не сидишь каждый день по 8, по 10 часов за самим Талмудом и за Шулхан Арухом. Ты не можешь быть мудрецом Торы. Даже если ты большой религиозный человек, ты молодец, тебя Бог любит, нас Бог всех любит. Но когда есть вопросы, которые нам нужно задать, именно мудрецам Торы, не потому что они потому что у них есть объективный взгляд на каждую ситуацию в жизни, а объективный взгляд – это наш взгляд нашей Торы. Взгляд Торы, он никогда не относится к человеку, он относится к ситуации. Там есть человеческие вопросы, там есть и между человеком и Всевышним, но всегда будет вопрос к ситуации, не вопрос. Даже если нам иногда бывает, я несколько раз приходил к своему раввину, и у меня было доказательство по Шулхан Аруху, что я должен вести себя вот так. И он мне задавал один вопрос, который делал исключение, и у меня менялось, я понимал. Я, во-первых, принял на себя, что надо спрашивать, и я не сожалею. И когда приходил, я задал вопросы, он мне говорил иногда обратные вещи, чем я думал. И я ему говорил, здесь написано вот так. Он говорит, это имеется в виду в таком случае. А у тебя другой случай. То есть взгляд Торы, он должен быть на такой степени объективным, на такой степени чистым, чтобы тебе дать совет. И вот люди, которые делают шуву, раскаивают, люди, которые в пути, в религию, я бы посоветовал сделать себе одного раввина, которого выбрать его, и чтобы он был одним, а не так, чтобы ходить между услышал там немножко, здесь услышал немножко. И слушать уроки Торы это не запрещено, это мицва большая, это хорошо, но когда у тебя есть одна линия дома, ты получаешь Тору от одного раввина, от одного мудреца Торы, тогда у тебя есть спокойствие, что ты понимаешь, что ты делаешь правильно все. Так вернемся к нашей красной корове. Причем красная корова? Почему красная корова должна исправить грех золотого тельца? Получается, что мы вернулись. Грех золотого тельца получается в том, что евреи включили свою логику. Они не посоветовались, что надо. Понимаете, что это интересно? Что это и есть грех тот, который приводит смерть человеку. То есть это смертная казнь была. Да? Адам же согрешил, и он стал смертным. Получается, что его грех был таким, побуждение было кошерное, нормальное, хотел служить Богу. Но Всевышний посоветовался со Всевышним, который называется, не посоветовался с Торой. Правильно это или нет. Получается, что поэтому Тора называется Эцахаим, она называется дерево жизни. Потому что разница между жизнью и смертью, это как раз таки ты связан с Торой, ты живешь. Ты не связан с Торой, ты не живешь. И вернемся, значит, к красной коробке. Что такое красная коробка? Почему царь Соломон говорит, я не могу понять ее логику? В чем идея? Мы же говорим, что это исправление золотого тельца. А царь Соломон, Соломон Амелех, сказал такую вещь. Я хочу исправить сам грех. Как исправить сам грех золотого тельца? Это значит не задавать вопрос. И когда у тебя возникает одна из самых тяжелых тем в нашей Торе, это красная коробка, там тяжелое место напоминает, почему тот, кто очищает, он стоит нечистым, почему там пепел красной коровы и так далее, это много еще вопросов. Но царь Шломо, наверное, он хотел оставить одну заповедь, чтобы не понимая ее делать. Он понял все заповеди, и тфилин почему, и шаббат почему, и кашираная почему, он все понял. Единственную заповедь, которую он хотел оставить, отдельно, чтобы исправить грех золотого, как Мидраш говорит, что красная корова – это исправление греха золотого тельца. В чем исправление? Что мы не задаем вопрос. Мы делаем, потому что так сказали. И это, почему именно так, почему именно так, это не важно. Мы делаем одну из заповедей, которую мы делаем, чтобы исправить грех золотого тельца, а это называется исправить грех Адама. Исправить грех Адама – это делать так, как написано в Торе, и даже Тора назвала это хука. Хука, как Мидраш говорит, хука хакакти, ведь зарак газарти, вэнэ харэшу дар эрба. Я постановил тебе заповедь, я тебе постановил такое постановление, и у тебя нет разрешения думать, что это неправильно. Как нет разрешения? У меня же мозги, я хочу думать. Окей, думай. Но у тебя нет разрешения задавать вопросы, если ты не понимаешь. Не понимаешь, значит, окей. Это не говорит, что если я не понимаю, это не говорит о том, что это неправильно. Многие из нас так живут. Я не понимаю, значит, это неправильно. Проходит 10 лет, он начинает понимать. И внезапно это уже правильно. А почему ты этого не соглашался, что это правильно? Сейчас ты говоришь так. То есть мы со временем понимаем, люди, которые вот растут и в религии, и в Торе, мы понимаем со временем, что мы еще, чем больше понимаем, меньше понимаем. Но у нас есть продвижение каждый раз. Мы что-то, да, уже понимаем. И каждый раз мы понимаем, что есть Тора, которая она дает нам свет, и чем больше я связан с этой Торой, то я больше живой. А вот я не понимаю красную корову. Супер. Лучше не понимаю. Почему? Потому что это доказательство, что ты служишь Богу не потому, что ты хочешь понимать, почему его заповеди. А ты доверяешь ему. Возьмем в скобках семейные отношения. Почему я люблю свою жену? Потому что. Это уже неправильный ответ. Я люблю жену, потому что так. Я не понимаю. Не понимаю разные вещи, которые она делает. Окей? Ну и что? Это же не повод. Это не предлог ее не любить. К любви Всевышнему одинаково. Есть вещи, которые мы не понимаем, почему Всевышний делает. Ситуация сегодня и с болезнью, и с короной, и с обычными болезнями. Бывает, что мы не понимаем, есть большие праведники, которые, они правда большие, они цадики, они праведники, может быть, не знаменитые, но они праведники. Люди хорошие, они заболевают, уходят из этого мира. Есть люди, которые, ты думаешь, они же, вот это вот цадик вералю, праведник и ему плохо. Рашав и тобр, злодей ему хорошо. Все эти вопросы Моше Рабейну задавал Всевышнему, и Всевышнему ответил на вопрос. То есть, конечно, нет запрета пытаться понять жизнь. Это для этого мы живем в этом мире, чтобы понимать, и осознавать всегда, каждый раз, больше узнавать Бога, Его правление, Его систему. Это не наоборот, это мицва изучать систему Всевышнего. Но кроме этого всего есть такое понятие, я доверяю. Я доверяю Всевышнему, что знает, что делает. Он наш Создатель, Он хозяин этого мира. И эта красная корова, она как раз-таки дала нам это вот понимание, Ничего не понимай, но делай. Ничего не понимай, но делай. Это исправить со временем грех золотого тельца. Там, когда люди включили свой мозг, хотели понимать, хотели... Побуждение было кошерное, служить Богу. Но когда ты хочешь служить Богу, ты спроси у Торы правильно, или у мудреца Торы, правильно так служить Богу или нет. Есть люди, которые, например, хотят вставать утром на шахарит, утром на утреннюю молитву. Есть такая мицва, для катхила изначально молиться утреннюю молитву. Нец, это когда восходит солнце. И теперь он встает утром, он включает свет, и он начинает будить людей. И вот, ему говорят, мешает свет. Неважно, я сейчас делаю мицву. Я сейчас шахарит молюсь вовремя. Это что такое? То есть он выполняет одну мицву лекатхиле, изначально это хорошо. А с другой стороны, он забывает другую мицву. Это есть, называется, невладение всем Шулхан Арухом, невладение всей Торой. Когда ты хочешь выполнять Шулхан Арух, много раз я видел, например, вот есть такие, знаете, вот история, была однажды эта история, Рав Овадия Йосеф, зехар цадик левраха, он пришел на хупу, ему дали, не было вина, которое он говорил Гефен, там было вино, которое он говорил Шеаколь. Это зависит от спора Ашкеназим с Фарадим. Короче, ему дали вино не то. И он, Саури Марнан говорит, Барух Ата Шеаколь не обид баро. Вместо того, чтобы баро при Гефен там есть. Шеаколь не обид баро. И вот он говорит о райот, говорит браху на кидушин. И смешно, ну окей, подожди, да, сейчас привезут. Нет. Почему он решил это сделать? Это называется Тора, то есть мышление Торы. Стоит хатан, значит, жених, стоит невеста. Сейчас задерживать все это, что принесли вино, по Аллахе это не так задерживать, поэтому нет проблемы, давай сделаем шаг. Только зная всю Тору, ты можешь делать вещи, которые правильные и угодны для Всевышнего. Если, например, недавно я был в Москве, мне сказали, что запретили в шаббат купаться даже холодной водой. Окей? Да, всем телом есть, конечно, запрет купаться горячей водой. Вы знаете, теплая вода тоже устражение. Те, кто с холодной водой, нет такого устражения. Ну, окей, люди, которые не хотят заниматься вообще этим. То есть, чем больше ты не знаешь, ты больше устражаешь. Незнание приводит к устражению. Знание приводит к правильному исполнению мицвот. Я замечаю очень часто у людей, которые выполняют заповедь, делают шубу, раскаиваются, и у них дома в шаббат это огромный напряг. Они уже, у них травма от шаббата. Почему? Потому что, не дай бог, нельзя сдвинуть это, нельзя это сделать. Они не знают. Это не то, что они знают и делают. Они не знают, они услышали немножко уроков там, здесь. Так рассеяно немножко. И вот они начинают соблюдать шаббат. И у них шаббат это ад, это не рай. А шаббат военафаш надо, чтобы было хорошо человеку. Когда человек изучает все Аллаху как положено. У него есть раввин, который ему дает указания. Путь, дорога. Один путь. И он знает, что так можно, так нельзя. Здесь можно, здесь не обязательно. Здесь можно устражить, здесь не обязательно устражать. И так далее. Со временем ты начинаешь по-настоящему любить Бога. Служить Богу с любовью – это самое высокое для человека. А если ты хочешь устражать, если ты хочешь служить большему, посоветуйся с Торой. Имеется в виду с мудрецом Торой. Посоветуйся. Может быть, тебе это еще не время. Может быть, тебе еще не пришло время дойти до этого уровня. Может быть, ты еще не там. Есть люди, которые этот момент пропускают, и они упускают самое... Наслаждение в соблюдении Торы. Когда у тебя есть раввин, ты наслаждаешься в соблюдении Торы. А как мы делаем? Мы слушаем уроки, лекции. Это очень хорошо, большая мицва. Наслушались там, наслушались здесь. И нет одного мнения. Приходит жена и говорит, услышала я на уроке так. Приходит муж, говорит, я услышал так. И начинаются у них разборки. Жена устражает, муж облегчает. Муж устражает, жена облегчает. И у них еще на этой почве, кроме того, что они муж и жена, у них свои проблемы, еще на этой почве есть свои проблемы. Красная корова нас учит, что если Всевышний сказал, то мы делаем хука. Хука это не задаем вопрос. И это выправляет нас. почему это нас, ну, правильно выпрямляет, ну, слово делает нас прямыми. Почему это называется прямо? Потому что даже если, когда мы не понимаем, мы делаем, значит, мы покажем, что мы доверяем. Доверяем Всевышнему, доверяем Торе, которая она. Тора – это единственное объективное мышление на каждую ситуацию в жизни. Все есть в Торе, все ответы на все вопросы. Единственное, что мы можем иногда не понимать Тору, так мы обращаемся к тем, кто понимает Тору. Мы можем не знать всю Тору, мы обращаемся к тем, кто знает всю Тору. Наш раввин Торы нашей – это Моше Рабейну. Моше Рабейну иногда сам обращался к Богу. К нему пришли несколько раз вопросы, которые он не знал. Он не знал, что делать с этим человеком, который собирал дрова в шаббат. Он не знал, что делать с дочерями слов хада. Он подошел к Богу, он задал вопрос, что делать с ним. И Всевышний ему ответил. То есть даже Моше Рабейну, мы говорим, Рабейну, наш учитель, был раввин. И, конечно, его раввин был Всевышний, это каждому из нас, дай Бог. Но каждому из нас без первого Моше Рабейну. Моше Рабейну был скромнейшим человеком. Нет своего мнения. У нас у каждого человека, который делает чуву, уже два дня религиозного, свое мнение, уже он раввин, уже он рабанит. Они все знают, уже могут советовать, уже могут направлять. Это неправильно. Но, мягко говоря, неправильно. Мы должны всегда быть прилепнуты праведникам, мудрецам Торы. Потому что у них есть мышление правильно. У нас, у людей, которые делают чуву, раскаиваются, люди, которые только-только в пути, нет правильного мышления, к сожалению. Я это говорю, зная, я это говорю по опыту. И так как я сам живу, что у каждого должно быть мнение Торы. А мнение Торы – это наши раввины. Поэтому без нас зот, а Торат, Адам, Киамут, Беой. В этом про Красную Корону написано. Это Тора – человек, который умрет в шатре. То есть там, если понимать просто, то это имеется в виду вот такие правила, когда человек умрет в шатре и так далее. Правила Красной Коровы. Но почему Тора использует слово «зот ха-Тора»? Говорят мудрецы в Талмуде, если ты хочешь знать Тору, ты должен быть человеком, который умирает в шатре. Имеется в виду, сколько умирает в шатре. Надо умирать. Имеется в виду, что у тебя нет твоего мнения. Где свое мнение? В отношении к Торе, в отношении к религии, в отношении есть Шулхан Арух, есть мудрецы Торы, которые знают, вот им надо ходить и советоваться. Это только так. По-другому, получается, мы опять грешим, как Адам. Мы не можем исправить никогда этот грех. Спасибо большое, это моя тема. Дай Бог, что Всевышний нам дал возможности. Мы переходим на вопросы.
Амин, спасибо вам большое, уважаемый рав Арье. Действительно, очень интересный урок как я написала в анонсе, он прямо будоражит очень логику. Логики нет, и оказывается, искать ее действительно не нужно. И, конечно, вначале я провокационно сказала, что если вы знаете ответ на вопрос, что за секреты у красной коровы, естественно.
Ну, смотрите,
значит, Мирьям, он тоже не знал ответа.
Нет, я извиняюсь, да? Перебью вас немножко. Нет никакого запрета выяснять причины и... Значит, это амим, эти смыслы заповеди. Нет такого запрета. Человек должен выяснять. Но где он застрял? И там, где он не понимает, это не говорит о том, что Тора неправильная, это говорит о том, что он не понимает.
Вы знаете, когда я занимаюсь женщинами, тоже учим Торы, я Торы говорю всегда, что если у тебя нет вопросов, то значит тебя тема не интересует. Ты не проникла в тему.
Это да.
И если тема красной коровы не будоражит, это значит, ну как можно пройти мимо этой темы, я честно не понимаю. Ну элементарный вопрос, и он действительно к вам. На самом деле, какой был цвет красной коровы? Рамбан пишет, что она была такого красного с оттенком рыжего, как бы, чтобы напоминала действительно цвет золота. А есть ли какие-то другие комментаторы, вы умнее, чем я, точно знаете, может быть, еще какие-то?
Посмотрите. Факт есть один. Такая корова одна есть в мире. То есть вид такой коровы. Она по-настоящему красно-рыжая, как Рамбан пишет. Нет другого вида. Есть оранжевая, может быть, где-то светло-оранжевая корова, да. Но когда мы говорим про красную корову, имеется в виду красно-рыжая корова. Такой вид коровы только есть один. Можете посмотреть в интернете, их много фото.
Было за всю историю 9 красных коров.
Да.
А есть ли какие-то исследования вообще появляются в наше время, красные коровы, за этим кто-то следит?
Ну, как я знаю, да, есть. Красные коровы есть, их много в разных местах мира. В Эйлате, я слышал, здесь родилась еще одна красная корова. То есть она иногда появляется. Это знак, что... В книгах написано, это знак, что время подходящее для Машьеха. Но потом, если мы недостойны, то рождается в другом месте еще одна корова красная. То есть она в каждом поколении есть, только мы ждем прихода Машьеха, которая нам нужна будет для использования. Если Тора пишет, что есть заповедь красной коровы, то Всевышний организовывает свою систему, чтобы эта красная корова была в каждом поколении. Просто мы недостойны пока Машьеха и третьего храма. Когда будем достойны без радости в ближайшее время, тогда сразу мы найдем красную корову и будем заниматься этой мицвой.
О, слушайте, это очень классно, да, это хороший симан, то есть признак, что в каждом поколении должна быть красная корова. Тогда вот такой вопрос. Если, как вы говорите, в Эйлате сейчас есть красная коровка, которая родилась, есть какие-то указания, правила, как с ней обращаться? А вдруг завтра придет Машиах, я не знаю, там ее поместить куда-то отдельно, особым образом за ней ухаживать, какую-то специальную травку ей давать?
Как я слышал, что за ней, да, ухаживают. Ее самое главное правило – это не ставить бремя на нее. Нельзя на нее груз никакой ставить. Ее кормят, то есть она отдельно сидит, в этом ее охраняют, чтобы ее не забодали. Там. Конечно, за ней ухаживают, потому что такая корова будет стоить миллионы. Как мы знаем в истории, в Талмуде написано, что была такая корова красная, которая родилась у одного нееврея в Ашкелоне. Его звали Дама Бенетина. И он получил эту корову в награду того, что он не будил своего отца, когда мудрецы пришли за камни. Он продавал камни драгоценные. И у наших в храме, у Коэна Гадоля, потерялся камень рубин, красный камень. И он, этот Дам Бенетин, он имел этот камень, и мудрецы к нему пришли и начали предлагать ему большие деньги. А на тот момент его отец спал и ноги положил на сундук, и он не хотел его будить. И они предлагали ему там большие деньги. Он отказался. Потом через год написано, как награду Всевышний послал ему красную корову, и он продал ее не меньше, чем предлагали ему мудрецы за камень. То есть она будет очень дорогая. Поэтому человек, который у него рождается красная корова у наших фермеров, они, конечно, за ней следят и ухаживают за ней. Есть раввины, которые приезжают, проверяют ее черные волосинки вот эти вот. Если она по-настоящему не находит черных волос, то получается... Она кошерная, и вот ждут, конечно.
Ой, слушайте, это прям мурашки по коже, действительно. Кстати, тут вот вижу, Голда задает вопрос. Красная корова, это красная шерсть у нее или кожа? Если кожа, то вымя тоже должно быть красным, спрашивает.
Я так сильно не очень подробно узнавал, но у нее волосы красные, не шерсть, точнее шерсть, да, вот. Волосы, шерсть ее красные. Что я видел. Про кожу я не знаю.
Такой вопрос. А почему корова? А не подойдет ли бычок?
Ну, обычно мама убирает за ребенка, как мы говорили на уроке, да, что теленок, золотой телец, это был ребенок, который согрешил, и мать, эта корова, придет и исправит грех. Поэтому не бык.
Спасибо. Слушайте, ну, действительно, корова получается золотая. Если завтра придет Машиах, и чтобы он пришел, корова, это будет очень золотая.
Да, но они поэтому ее и сохраняют, чтобы продать хорошо.
Ух. Такой вопрос. Секунду, а есть какой-то возраст, которого должна достигнуть эта корова, когда она будет готова для того, чтобы исполнять свое предназначение?
Если я не ошибаюсь, должно быть сверх года. То есть она должна быть старше года своего.
Старше года. Угу. Ашар, постоянно наш слушатель, спрашивает, для третьего храма зачем вообще нужна эта корова? Присоединяюсь к вопросу, потому что считается, что когда будет третий храм, многие вещи будут немножко иначе.
Ну, во-первых, у нас Тора не меняется. Я объясню. Сейчас, на данный момент, мы все находимся в ритуальной нечистоте. находимся все в тума, называется ава-тума, самая высокая тума, которая может быть, чистота, мы находимся в ней. Поэтому, когда придет Машиах, и он построит уже, точнее, сперва будет очищение по красной корове, то есть мы сперва очистимся красной коровой, потом будем строить храм, потому что мы не можем зайти на храмовую гору, там, где находился храм. Это не на всю храмовую гору нам нельзя, там на определенном месте нам нельзя быть, потому что мы называемся Таме, Тмеим, нечистые. И чтобы зайти туда, чтобы начать храм строить, там нужно очиститься. А единственный способ очищаться – это пепел красной коровы. Поэтому красная корова нам будет необходима. Обязательно необходима. Есть мнение, я вот сейчас говорю вещь, которую я это слышал, не видел, нигде написано. Есть мнение, что у Аризаля, почему Аризаль достиг вот эти вот высокие достижения в Кабале, он разговаривал с ангелами и так далее, почему в наших, по крайней мере, считается 500 лет назад, это не так далеко относительно нашей истории. Почему он достиг такой уровень, говорят, что у него был пепел красной коровы. То есть он смог очиститься от нечистоты ритуальной. И вот тогда он стал Аризалем. Представьте себе, когда нас очистят всех от нечистоты тума, на каком уровне мы станем евреем? У нас будет совсем другой уровень. Мы этого ждем, мы хотим. Третий храм, когда будет, это еще не все, только начало. Мы должны использовать третий храм для очищения, для, значит, жертвоприношения. И когда мы будем чистыми, тогда наша Тора и наши достижения духовные будут очень высокие. Мы можем достичь очень высоких уровней.
Ой, слушайте, а можно, наверное, эту воду с пеплом сожжения красной коровы использовать, распылять при помощи вертолетов, наверное, раз, и весь Амасраэль
чистый. Нет. Там нельзя? Будет нормально, Коэн, нет, нельзя. Надо, чтобы Коэн подошел, у него должны быть каванот определенные, намерения на каждого человека. Это нельзя так, это не глобальная вещь, это индивидуальная.
Спасибо. Ашур уточняет, а Коэн может, когда тума, делать пепел? Но это как раз это то, о чем мы говорили, мне кажется. Секрет внутри секрета, да?
Это хороший вроде вопрос. Вроде бы ощущаешь
нет, других, но сам тумишься, да?
Да, нет, он, по-моему, он задает вопрос, а кто будет первым, который будет очищен? Мы же все нечистые. Получается, а кто будет первым, который будет чистым? Это хороший вопрос, я вот не знаю. Наверное, есть кто-то, кто будет у него пепел красной коровы уже заранее. Я этого точно ответ не знаю. Наверное, будет тот, кто будет чистым, который будет очищен. Или сам Машиах, или кто-то, что будет...
наверное.
Ну, да, но мы все же нечисты. Даже Машиах. Я не знаю, это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я этот вопрос тоже задавал. Кто будет первым? Наверное, когда увидим, мы узнаем. Я не знаю. Может быть, где-то написано, я это не читал.
Леора возмущается. Почему речь идет о продаже красной коровы? Разве это не огромная мицва для владельца просто отдать, подарить храму эту корову? Ведь речь идет, конечно, о еврее.
Ай, какие вы молодцы, да.
Правда,
хороший вопрос, Леора. Большой цадик. Я вам скажу такую вещь. Это меня раввин научил, это написано у Аризаля тоже. Когда ты платишь за мицву, вообще правило такое, надо платить за мицву. Почему? Когда ты платишь за мицву, ты делаешь оценку этой мицве. Даже когда тебе хотят подарить тфилин, мезузы, я всегда говорю, не соглашайся, потому что мицва должна быть оплачена. Есть объяснение каббалистическое, почему это так. Есть такой вот ситрахра в каждой мицве, которую мы убираем с помощью оплаты и так далее. То есть, конечно, это важно оплатить за мицву. То, что отдавать, пожертвовать собой и так далее, нет в этом, здесь может быть более такое, знаете, эмоциональное, такое правильное, но по-настоящему сам Машиах, сам храм захочет заплатить за красную корову не потому, что тот человек, который будет продавать ее, он завышит цену какую-то. Они захотят сами, чтобы оценить в нашем понимании, в нашем мире, оценить заповедь. Когда я беру что-то бесплатно, написано, что то, что находится бесплатно, там оно нет брахи, нет благословения. Ты хочешь взять свечи шабатин, купи их. Ты хочешь взять лав, Этрог, купи это. Во всех мицвот нужно, чтобы была оплата для того, чтобы убрать нехорошую сторону мицвы. Ну, это такое объяснение. Может быть, посвятим этому уроку.
Кстати, отличная тема. Можно для следующего раза попробовать разработать эту тему. Ашер задает вопрос. Может быть, есть пепел, и он сейчас спрятан внутри горы храма?
Может быть, если Ашер знаешь, скажи нам с радостью.
Напишите Ашер, пожалуйста, если вы об этом знаете. Я тоже слышала такое мнение.
По-настоящему есть, да. Есть, говорят, что пепел находится, часть пепла Моше Рабейну находится в ковчеге. А ковчег находится под храмовой горой. Спрятал ее один из царей, его звали Ишияу. Царь Ишияу спрятал ковчег за это, он под храмовой горой. Точного места никто не знает, потому что есть мидраш, который говорит, что туда приходили люди во время второго храма и умирали. И умирали. То есть люди, зная это место, не выживали. Там большая святость. Короче, есть такая версия, что находится там.
И давайте последний вопрос. У нас осталось, на самом деле, много вопросов. Все большие, все молодцы, такие классные. Столько вопросов от вас. Татьяна, голосом задайте, пожалуйста, из Амстердама ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо вам большое за урок и за сопровождение урока. Вы сказали, что в каждом поколении рождается красная корова. Но ведь сейчас же нет, надеюсь, жертвоприношений. И, значит, что хозяин делает с этой коровой? Просто лелеет и ухаживает за ней до конца жизни?
Ну, да.
Вот так, да? Угу.
Да.
Угу, понятно, спасибо.
Просто в ожидании, что придет Машиах. Мы же верим, что Машиах придет, и мы все молимся. Это будет внезапно. Питом его написано. Питом это внезапно. Никто не будет. Митраш говорит, что каждый будет занят своими проблемами. Кто-то будет занят парносой, кто-то будет занят чедухами, кто-то будет занят уроками. Все будут заняты. И он внезапно придет. Даже люди вначале не поверят, не поймут, что Машиах уже пришел и будет дальше продолжать заниматься. Поэтому мы верим, что Машиах придет внезапно, и вот эти люди, которых уже рождаются у них красные коровы, это большая редкость, они за ними очень сильно ухаживают и ждут свое время.
Спасибо большое. И остался у нас неотвеченный вопрос последний по поводу обращения к мудрецам Торы. Если Раф Элиэзер даст возможность, если можно ответить на этот вопрос, скажите нам, пожалуйста. Тиферет или Раф Элиэзер? Можно? Один вопрос, короткий.
Пожалуйста.
Ирина спрашивает, наша постоянная слушательница, очень не хочу ее обижать. Вы советуете задавать вопросы одному раввину, изучающему Тору, который, так как у него будет объективный взгляд на нашу ситуацию. Но если этот взгляд объективный, а не субъективный, то почему же у разных раввинов и мудрецов могут быть различные взгляды на одно? И тоже хороший вопрос. Объективность, наверное, должна совпадать во мнении у всех. Это очень часто спрашивают, Рафарье, очень часто спрашивают, ну почему один говорит так, другой так? Очень хороший вопрос.
Очень хороший вопрос, поэтому я не могу ответить на этот вопрос сейчас так коротко. Это немножко, это мало времени. Но очень хороший вопрос. Если мы запомним его на следующей неделе, я вначале начну урок с этого вопроса. С вашего позволения.
Я запишу этот вопрос.
Да, это очень хороший вопрос. Он тяжелый вопрос, поэтому нужно время немножко для этого, чтобы ответить.